Они с достоинством уселись на корточки. Второй год живу. Вполне приспособился. Но так и не могу нормально на это смотреть. Все время испытываю неудобства. Хочется предложить стул. «Прости мое невежество и не прими его за обиду. Но я не понимаю», — обратился я к ястребу. «У вас было 6 рощ, и все они уничтожены, а члены семейства убиты. Кто-то успел уйти?» «Здесь нет обиды», — вздохнув, ответил он. «На самом деле наших рощ было 5. 6-я уничтоженная принадлежала росомахам, с которыми мы давно в союзе. Последние собрали все выжившие, а уцелели только те, кто находился в других местах. Все бились до последней капли крови и покрыли себя славой», — с гордостью сказал он. «Из них никто не бежал. Даже женщины и дети дрались до конца. Пусть они родятся снова и поскорее», — дружно хором произнесли все еще одну формулу. «Смерть ждет каждого. В наших силах только выбрать, как ее встретить». «Ты что-то нарисовал?» — помолчав, сказал Большая Нога. «Карта земель, которые южнее?» «Вот здесь и здесь», — он показал. «Поселки зеленых. Но туда нет смысла идти. Там сплошные леса. Мы пойдем севернее, где у них город, и можно взять много добычи». «В том-то и дело», — с досадой ответил я. «Вы всю жизнь воюете. Но такое впечатление, что совершенно не умеете думать о последствиях. Я активировал глушитель. Еще одну вещь, о которой в зоне не знали. Специально приготовленная для подобного случая. Теперь, кроме нас, никто не мог слышать разговора. Оборотни по соседству не подслушивали специально. Но при наличии желания, некоторые были способны разобрать шепот за 100 метров. И потом разнести новости всем окружающим. А это был не тот случай, когда стоит трепаться. Третий день мы стоим. Тут собралось почти 5000 волков, и не меньше кошачьих. Если бы все эти пантеры, ягуары, тигры, рыси и остальные поменьше грызлись между собой, они могли бы стать наравне с волками. Так и те не лучше. Упавшая звезда должен всем показать, что он не хуже темного стрелка. Ему нужно не наказать за нападение, а заработать громкое имя. Пока они там выясняют, кто главный, уходит время. Никто не хочет задуматься, что, собственно, произошло. Они вырезали здешние семьи и ушли. Что, зеленые не понимают, что народ придет мстить? Еще как понимают. Они ждут нас. И то, что мы пойдем на город, они тоже прекрасно знают. Наверняка туда стягиваются отряды из всего района. Чем больше мы стоим, тем больше их будет. Нас здесь меньше 1000. И нашего мнения никто не спрашивает. Мы должны дождаться, пока упавшая звезда соберется в поход и кинет нас в лоб на зеленых, чтобы потом добить их. Волки получат свою долю и нашу тоже. Меня это не устраивает. Я сейчас скажу то, что все и так знают. Кто проявит себя, тот займет рощи. Умереть со славой не проблема. Только я умирать не желаю. За мной клан, а он должен жить». Я помолчал, разглядывая их невозмутимые лица. «Мало убить врага. Гораздо лучше ему сделать очень больно и обидно. Есть другая возможность. Всего 2 дня пути по лесам, и можно выйти на святилище зеленых. Почти наверняка там сейчас минимальная охрана. Я хочу рискнуть и попробовать на зуб их идолов. Рощи сожжены. Мы сделаем то же самое с их богами. Идем, насколько возможно, скрытно и быстро. Никого не трогаем до самого святилища». Ястреб расплылся в улыбке, а четырехрукий со свистом втянул воздух сквозь зубы. «О да, мне говорили, что ты очень опасен, но я не думал, что настолько. Неважно, насколько ты силен, ты принес к нам новый образ мысли. Это не просто жизнь за жизнь. Набеги – это нормально и всегда было. Но на сожжение рощ надо ответить именно так. Это огромный риск. Ты ведь не можешь знать точно, что они все ушли. И до сих пор там никто из народа не был. Но да, наши имена станут известными, даже если мы не вернемся. Я с тобой». Ястреб кивнул. «Я тоже. Мне мало просто крови. Я хочу, чтобы они запомнили нас навсегда. Ты вожак, и мои воины пойдут за тобой по моему слову. Ты вожак, и мои воины пойдут за тобой», — эхом повторил Четырехрукий. «Ты вожак», — сказала Большая Нога. Он улыбнулся. «Жаль, что святилище новое. Ему не больше столетия. Там будет мало добычи». «Ага», — подумал я. «Вот это то, что мне надо, и ради чего я готов рискнуть. Погибать так с музыкой. И уж точно не за чужие интересы или за песни на пирах. Можно не только завоевать, но и купить право на рощи». Оборотни не знали торговли. В том смысле, что у них не было денег. Но меняться они умели и любили, высчитывая стоимость в конях. Гораздо почетнее было взять добычу в бою. Но получить то, что хочешь, можно было и всучив взятку, красиво называя ее подарком. Даже если удастся наложить руку на новое место жительства, надо было еще суметь устроиться и договориться с соседями. Ценностей лишними в такой ситуации не будут. «Уходим с закатом?» – утвердительно спросил Четырехрукий. «Да, и ждать никого не будем». Они поднялись, и ястреб, обращаясь к Мави, все время неподвижно лежащий рядом, сказал: «У наших костров для тебя всегда есть место». «Я благодарна», — ответила та и замолчала. Ястреб подождал еще минуту и, отвернувшись, пошел к своим воинам. Я с интересом посмотрел на нее. «Ничего не хочешь мне рассказать?» «Не твое дело», — буркнула она. «Я кошка и иду за тобой, пока хочу. Мне уйти?» «Вот как до границы дойдем, тогда и уйдешь. Вперед, на разведку. А пока отдыхай». Она оскалилась, демонстрируя клыки, и снова легла, дожидая своей порции из котелка. «Тайны, тайны. Все что-то недоговаривают, начиная от пауков и кончая последним подростком. Пауки крутят непонятные интриги. Вожди выясняют, кто из них круче и вареного яйца. Воины готовы отправиться по приказу в ад, но при случае обязательно загрызут и вождя. Задолбали эти бесконечные тайны. Все кругом что-то скрывают. Одна радость. Черепаха исправно отвечает на все прямые вопросы. Вот только с ней надо сначала догадаться, какой вопрос задать. Сама ни за что не скажет. Но клан для нее не пустой звук. Она сделала на меня ставку и желает идти до конца. А то, что непременно вторым номером, так мне, собственно, без разницы. Пусть выясняет свои претензии с койот. Главное, что ночью горло не перережет. Наоборот, охранять будет. Надо только догадаться, какой вопрос задать. Сама ни за что не скажет. Кто сказал, что политика бывает исключительно на исчезнувшей для меня земле, где правят демократы? Тут вместо выборов право большого кулака. А политика такая же дерьмовая. Все с энтузиазмом посиживают чужих и с не меньшей готовностью ждут, пока свой ошибется. Мы лежали на краю резко обрывающегося леса и по очереди разглядывали святилище в оптический прицел, снятый с винтовки. Я упорно таскал ее с собой, не очень представляя, как 5 патронов помогут в критической ситуации. Но оружие – это оружие. Вся компания с уважением крякала и качала головами, глядя, как приближает строение эта штуковина. Удивить их было сложно, но оценить удобство они могли прекрасно. Мы дошли. Почти 700 здоровых, как гориллы, мужиков. И у каждого не меньше 2 лошадей. Двигались без остановок для длительного отдыха. Даже ели на ходу. 3 суток по здешним лесам, тихо, обходя селения и не трогая изредка попадавшихся навстречу пейзан. 2-3 раз они проехали и прошли мимо, не заметив, как 100 вооруженных оборотней терпеливо дожидались, пока зеленые проследуют по своим надобностям. Направление к святилищу было приблизительно известно, а дорога была достаточно накатана, насколько это возможно в лесу. Ходили туда из окрестных поселений довольно часто. Только 1 раз отловили 2, когда они буквально споткнулись о разведчиков. Я впервые увидел их вблизи и смог внимательно рассмотреть. То есть в интернете и раньше можно было полюбоваться на их вид, но когда смотришь на орков вживую, совсем другое впечатление. Во-первых, от них воняло не потом, а какими-то травами, которыми они специально натирались, то ли от комаров, то ли еще зачем. Вот только нюх у оборотней гораздо тоньше человеческого. И это все равно очень неприятно. Как если бы твоя девушка не каплю духов использовала, а весь флакон на себя вылила. Во-вторых, размерами они ничуть не уступали оборотням. Такие же здоровые двухметровые обломы, размерами со шкаф. И не просто зеленые, а ярко такого ядовитого колера, который, впрочем, у разных племен был разный, от светлого до почти черного. Изо рта торчали самые натуральные клыки. Так что, если бы у них было человеческое лицо, то рот бы просто не закрывался. Поэтому морды скорее смахивали на жуткий гибрид кабана с человеком. Даже нос больше походил на свиной пятачок. А для особой экзотичности они были с ног до головы покрыты татуировками. Вроде по ним можно было многое определить. И они с успехом заменяли паспорта. Но у меня вызывали неприятные ассоциации с сурками. Прожили пленные ровно столько, сколько потребовалось, чтобы показать ближайшую дорогу. На войне как на войне. За 200 метров от частокола, окружавшего святилище, все деревья были вырублены, а любая растительность тщательно выполота. Так что оставалась только голая земля. Сам частокол был сделан из 5-метровых бревен, заостренных с одного конца и установленных непрерывным рядом по земле, с одними воротами, у которых лениво развалилось несколько вооруженных орков. Из-за ограды сапушки нельзя было рассмотреть несколько длинных прямоугольных домов, о которых с готовностью поведали пленные. Но то, что это святилище, никаких сомнений даже не возникало. В середине поселка стоял гигантский дуб. Таких дубов в природе вообще быть не могло. На глазок в обхвате было 80 метров, и он поднимался 100 метров в высоту. Очень похоже, что тоже искусственно выведенный, как дома деревья. А на ветках вместо желудей висели орки, оборотни, разные животные. Некоторые давно сгнили, и кости их сыпались вниз. Некоторые были повешены недавно, явно были живы и еще шевелились. Вешали не за шею, а привязывая за руки или лапы, чтобы мучения продолжались дольше. Страшная вонь от разлагающихся тел от этого монумента доносилась даже до нас. Насмотревшись, мы в последний раз обсудили подробности атаки. Говорили исключительно на боевом языке народа, который больше всего смахивал на язык глухонемых. Обычная речь отличалась диалектами, а вот язык жестов был один для всех. Лезть через забор с самого начала было признано глупой мыслью. Проще всего было вырезать охрану у ворот, открыть их и спокойно войти. Пятым в нашей теплой компании был молодой рысь со странным для хищника имечком – быстрый заяц. Он брал на себя это ответственное дело. Вообще-то 5 метров частокола вовсе не были непреодолимым препятствием. Со спины коня оборотни легко могли перелезть. Но зачем утруждаться? Большая нога нехотя согласился остаться со своими воинами снаружи и проконтролировать, чтобы никто не смылся через частокол. Еще раз убедившись, что все помнят, что делать, расползлись по своим отрядам дожидаться рассвета. Я улегся, используя мави вместо подушки, и прислушиваясь к тихим голосам по соседству. Юноша, впервые участвующий в набеге, всегда прикреплялся к старшему и проходил у него обучение разным премудростям. Когда-то и сам ветеран получал наставления от опытного воина. Эта традиция уходила корнями в очень далекие времена. Сейчас дедушка моей непобедимой, по причине еще не состоявшихся сражений, армии, обучал духа основным правилам боя. При встрече с противником, излагал он, как по писанному, передовой отряд устремляется на врага, а два следующих расходятся в стороны, чтобы охватить неприятеля с флангов и по возможности зайти ему в тыл. Еще один остается в резерве. Его предводитель наблюдает за ходом сражения и, заметив у врага слабое место, наносит решающий удар. «Так», — подумал я, — «подобные истины я и сам знаю. Чапаев должен быть сзади, на белом коне. Проблема в том, что ни одного нормального для здешних мест сражения я еще не видел. Владеть палашем меня обучали хорошо, а вот командовать до сих пор приходилось максимум взводом и совсем на другой войне. Можно еще притворным отступлением выманить врага, догнать и обрушиться на него с флангов», — продолжил тот же голос. Я завернулся в накидку и отключился. Ворота открылись бесшумно, без малейшего скрипа, и быстрый заяц ощерился в жуткой улыбке, приветствуя меня поднятой саблей. Внутрь потоком покатились всадники, не обращая внимания на нескольких валяющихся покойников. Слишком небрежно и лениво была охрана. На святилище до сих пор никто не пытался нападать. Оркам это не могло прийти в голову, а до оборотней было достаточно далеко, и вглубь леса они старались не лезть. Отряды слаженно разворачивались в стороны, окружая длинные дома. Справа от меня раздался крик, тут же оборвавшийся. Из раскрытых дверей дома, мимо которого мы проезжали, выскочили двое. Один из оборотней метнул копье, пробившее переднего полуголого орка насквозь. Второго зарубили на мгновение позже. Тишина кончилась. Оборотни завыли на все лады и дружно полезли в дома, откуда раздались вопли и дикие крики. Треть отряда, не обращая внимания на происходящее, целеустремленно продолжала идти вперед, к дубу. Когда мы выскочили на утоптанную тысячами ног площадь, перед ним полсотни вооруженных орков, сбившись в круг, закрываясь длинными овальными щитами и ощетинившись копьями, уже ждали. Не останавливаясь, кони неслись прямо на приготовленные к удару острия. За пару метров до столкновения ястреб прыгнул через головы строя и упал в центр небольшого круга, срубив на лету чью-то голову и рухнув на другого. И тут же последовал удар несущихся в атаку коней. Нескольких встретили на копье, и они упали. Но оборотни, один за другим повторяя прыжок, рубили направо и налево. Бьющиеся на земле кони добавляли неразберихи. Строй не выдержал и распался. Всего пару минут, и последних орков уже добивают. Все это время я держался сзади. Даже не из-за осторожности, но просто не успевая отреагировать. Воины прекрасно обходились без моих команд и знали, что им делать. Поэтому я хорошо видел, что стоящие прямо у ствола дерева несколько человек в белых накидках жрецов встали в кружок, положили руки друг другу на плечи, и один из орков, стоящий в центре, вытянул руку в сторону побоища. И тут жутко закричали оборотни. Прямо на глазах они иссыхали, старея в считанные мгновения и превращаясь в мумии. Кричали они при этом так, что волосы непроизвольно вставали дыбом. Потом оборотни один за другим начали падать. Совершенно не задумываясь, я выхватил винтовку из седельной сумки и всадил в голову главному скоту-орку пулю. Потом, не останавливаясь, еще одну соседнему орку. Но это уже, похоже, не требовалось. Круг моментально распался со смертью предводителя. Орки стояли шатаясь, ничего не делали и даже не пытались сопротивляться, когда доскакавшие оборотни рубили их на куски. Такие штуки мне тоже показывал старик, когда несколько пауков включаются в круг и отдают силу старшему. Там идет не просто сложение сил, а умножение. Вот только если резко разорвать круг или убить старшего, то отдача бывает такая, что некоторое время остальные не соображают ничего, пока не придут в себя. Прямо возле ствола громоздились кучи всевозможного барахла, больше всего похожего на огромную кучу мусора. Тут были изделия из золота, серебра, драгоценные и полудрагоценные камни, оружие, резное дерево, что-то похожее на керамику и пластик, и многое другое, сваленное прямо на землю без порядка и всякого учета. Ткани, кожа, дерево, шкурки пушных зверьков от долгого лежания сгнили. Наверное, это были приношения паломников или пришедших с просьбой. «Снять!» Заорал я, показывая на висящие на ветках тела. «Черепаха, сюда!» Несколько воинов шустро полезли вверх, и через пару минут на землю положили тело молодого парня. «Остальные мертвы», — сказал седой оборотень, помогавший его снять. «Этот тоже не выживет». Руки и ноги, снятого с дуба, были переломаны в нескольких местах. На кистях рук и лодыжек, где он был туго связан веревками, остались характерные пятна. И от них шел запах гангрены. Он явно был в отключке и не понимал уже, что вокруг происходит. Рядом на колени опустилась черепаха и внимательно осмотрела тело. «Уже нельзя помочь. Лучше дать ему уйти, как воину». Она вытащила нож. Меня затопила ярость. «Нет!» Я сел рядом, положил руки ему на грудь и ушел в пустоту. «Нельзя перекачивать другого больше жизненной энергии, чем есть в тебе самом. элементарно помрешь. Поэтому и косметическая медицина здесь отсутствует как класс. Тяжелые раны заживляют при помощи силы только до момента, когда жизни ничего не угрожает. А дальше само заживет. У оборотней и так повышенная регенерация. Но они еще и используют мясо и кость, причем делают их сами. Вылечить больше, чем 2-3 никто не сможет без накопителя. Замечательно. Значит, надо найти другой источник. Собственно, искать его и не надо. Он рядом. И я потянулся к дубу и взялся бесплотными руками за черный огонь, которым он казался в этом состоянии, и потянул его к себе. Это оказалось не так уж просто. Он растягивался, как резиновая лента, бился, как живой, и постоянно норовил вырваться. Пришлось мысленно дать ему пинка и некоторое время плющить ударами с разных сторон. Потом я потянул его на себя и, подключившись к умирающему, стал привычно изменять его тело, заставляя правильно работать все органы, восстанавливая разрушенные связи, наращивая регенерацию, изгоняя яд из крови и мышц. Через 1/4 часа я понял, что все в порядке, но на всякий случай перегнал в него еще немного для здоровья. Еще оставалось очень много дармовой энергии. Выбрасывать было жалко. Мысленно я осмотрелся и, протянув руки во все стороны, начал коллективное лечение всех раненых оборотней. Это было тоже непросто. Надо было уметь разделять, чтобы не путаться. Попробуйте одновременно думать о десятке разных вещей. Может, поймете. Так что, обломившись, я просто решил раздать всем как можно больше. В конце концов, если рана не смертельная, практически каждый оборотень может выжить за счет улучшенной регенерации. Щедрой рукой, раздавая энергию всем подряд, я попутно снимал усталость и добавлял силу. И все равно оставалось еще огромное количество энергии. Маленькие накопители силы использовались народом постоянно, но были очень дороги в производстве и применялись все больше пауками. Как их делать, я представлял довольно смутно. Только общий принцип. Но, полагаясь на нормальный русский авось, стал собирать энергию в кучу и утрамбовывать ее, как лепят снежок. Это заняло 10 минут. Дерево сопротивлялось и упорно не хотело расставаться с накопленной силой. Но собственного разума оно не имело. И дергая то за один конец, то за другой, можно было его легко обмануть. В результате получилось что-то вроде бильярдного шара. Парочка шариков для настольного тенниса и 10 мелочи размером с горошину. Когда я уже совсем обнаглев, доставал из дерева последние остатки. Я открыл глаза и обнаружил, что шарики я не выдумал. Они лежали рядом, а вокруг меня стеной стоят 100 оборотней. Несколько мгновений я молча разглядывал их, пытаясь сообразить, что происходит. Они ответно пялились на меня, но вместо угрозы я чувствовал массу эмоций, большинство из которых очень сложно было бы перевести. Но соответствовали они упавшей на грудь челюсти. Ястреб молча шагнул мимо меня к дереву и с размаха вонзил секиру в его ствол. Лезвие неожиданно провалилось внутрь, и ястреб по инерции шагнул вперед и чуть не упал. Прямо на глазах дуб стал складываться внутрь, рассыпаясь трухой. Толпа бешено взревела, поднимая вверх клинки. Меня захлестнуло волной восторга. «В чем дело?» – поинтересовался я, вставая. «Вам что, заняться нечем?» Оборотни начали быстро расходиться. Многие оглядывались на меня и кланялись. Через минуту на площади остались только вожди и пару десятков воинов, деловито разбирающие наваленные возле уничтоженного дуба сокровища. Испорченные предметы они небрежно отшвыривали. Все остальное раскладывалось на утоптанной земле для последующего дележа. Из домов тащили все подряд. Продовольствие, любой металл, вплоть до иголок. Оборотни работали как муравьи, собирая все попавшее им на глаза и имеющие малейшую ценность, обшаривая трупы и взламывая стены и полы в поисках тайников. «Очень немногие могут работать со свободной энергией напрямую», — торопливо говорила черепаха, блестя глазами. «Ты же не просто ею воспользовался. Ты вылечил множество раненых, включая безнадежного, и взял запас. Это не просто жизненная энергия. Ее можно взять у разумного или животного определенным ритуалом. Он должен умирать, долго и мучительно, отдавая ее в накопитель. У нас это запрещено. Мы воины, а не палачи. Этот дуб как раз и накапливал энергию. И взять ее обратно мог только высший маг зеленых при святилище. Другие просто не способны. Маленький шарик диаметром в пару миллиметров – это жизнь одного. Черепаха назвала местную меру длины. Но я тут же автоматически перевел ее в привычную. И, уставившись на свои шары, мысленно восхитился. В таком маленьком, она не трогая показала на мелочь, не меньше сотни жизней. Если ты позволишь просто высвободить вот это, она показала на большой, и впервые за все время знакомства от нее повеяло страхом. Будет яма глубиной в пару десятков метров и окружностью в несколько километров. Там не останется ничего живого. А взяв у дуба все это, помолчав, добавила она, ты его убил. Сжечь вот такое – это несколько дней труда и без гарантии, что он не возродится. Ты сделал то, что считалось невозможным даже для мастера-паука. Старик знал, что говорил. Она резко замолчала. «Да?» – с интересом спросил я. «И что именно он про меня сказал? А то как-то раньше вы с койот поделиться забывали». «Поговори с ней», – отводя глаза, сказала черепаха. «Это не мой учитель, и не мне он говорил». «Но ты знаешь». «Я знаю пересказ, но не слышала прямую речь». «Как только время появится, ты мне подробно изложишь, что вы там обсуждаете за моей спиной». «Ты», — обращаясь к молодому парню, терпеливо стоящему в нескольких шагах, — обратился я, — «подойди». Он скользнул ко мне и встал на колени. Типичный экземпляр оборотня двухметрового роста, с рельефными мышцами и реакцией опытного бойца. Симпатичное лицо с курносым носом и прямым подбородком, и короткая стрижка темных волос. Впрочем, за всю свою здешнюю жизнь длинные волосы я видел только у женщин. Все стригутся коротко, чтобы в бою нельзя было схватить за волосы. Совершенно голый, если не считать какой-то грязной тряпки, заменяющей ему трусы. Я, не любящий мед, род медведей, семейство гризли, со скал, сообщил он низким голосом. От него пахло уверенным спокойствием. Я прошу твоего разрешения стать одним из клана Пятипалых. Сталь против стали. Клык или зуб против клыка и зуб. Моя кровь, кровь клана. Твое слово для меня высшее. Ты тот, кого я лечил, дошло до меня. Я тот, кто пойдет за тобой до конца. Долг жизни важнее долга смерти. Нелюбящий мед для медведя – это все равно, что сказать странный, сообщила черепаха по-русски. Не страннее тебя, паук с саблей, нарушающий традиции равнин, ответил он на том же языке. «Ой!» – застонала черепаха. «Что ты еще и в этого перекачал? Мало нам нежданно. Скоро вокруг нас будет масса странных. Как только появится время, необходимо вернуться к обучению и развивать самоконтроль». Я шагнул вперед и, положив руку парню на голову, ответил стандартной формулой. «Ты сам выбрал. Твоя кровь, кровь клана. Отныне ты один из нас. Другого пути для тебя нет». «Найди ему коня, одежду и оружие», — обернувшись к черепахе, сказал я. «Спросите у наших запасной или трофейной. Если надо будет, я расплачусь. Что там у меня еще осталось?» Она засмеялась. «Что? Тебе еще многому нужно учиться. Военному вождю», — ткнув пальцем в груды трофейного добра, — «положена десятина добычи. Вождю отряда из его трофеев еще одна десятина. Убившему шамана, применившему магию смерти, 20-я часть от всех. Вылеченный в походе должен отблагодарить добровольно в меру своей раны. А это не меньше 3 десятка воинов. Убившему дуба пожирателю жизней обеспечена великая слава. А энергии, которую ты у него взял, хватит, чтобы вечно лечить весь клан. Ты самый богатый на равнинах».